70-летие начала Великой Отечественной войны программа «Время и мир» отмечает историческим исследованием Владимира Абаринова и Игоря Петрова «Русский коллаборационизм». Сегодня в эфире первая часть главы 4. Она называется «С Гитлером против Сталина».
К весне 42-го года условия содержания советских военнопленных улучшились по сравнению с совершенно невыносимыми первоначальными. Но каковы были умонастроения этих узников? На что они надеялись? Как представляли себе свою дальнейшую судьбу? Константин Кармиади, бывший полковник царской и белой армии, впоследствии полковник армии Власова, в сентябре-декабре в составе комиссии Восточного министерства побывал в лагерях советских военнопленных и пришел к выводу, что большинство их было тогда антибольшевиками, пусть и подсознательно. Немецкий историк Йоахим Хоффман, ссылаясь на компетентных исследователей, пишет в своей истории Власовской армии: «Советские солдаты в массе своей вначале были готовы принять немцев как своих освободителей и вместе с ними воевать против большевизма, однако пребывание в немецком плену многих отрезвило. После страшной зимы 41-42 года немецкая система внушала им не меньше отвращения, чем советская, и многие задавались вопросом, кто же все-таки худший враг – Сталин или Гитлер? Игорь, а что вы скажете о настроениях пленных и о том, как они менялись?»
Ну, я думаю, что Кармиади несколько лукавил. Примерно с тем же успехом он мог сказать, что большая часть населения Рейха была настроена антифашистски, пусть и подсознательно. Безусловно, многие пленные не испытывали симпатии к советской власти. Кто-то пострадал во время революции, кто-то во время коллективизации, кто-то во время репрессий 30-х. Наконец, многие попали в плен из-за негибкости или неготовности советского командования. Но все-таки, как мне кажется, от отсутствия симпатии до согласия вести вооруженную борьбу против своей страны есть довольно значительная дистанция. Александр Даллин, кстати, который, напомню, брал те самые гарвардские интервью, вокруг которых мы ведем наш разговор, он считал, что военнопленные делились в целом на три группы. Первая – это те, кто были искренними почитателями русского национал-социалистического движения, их было исчезающе мало. Вторые – приспособленцы, их было большинство. И люди, которые, может быть, не безусловно, но были готовы к сотрудничеству. По мнению Даллина, количество военнопленных, имевших конкретные небольшевистские политические идеи, было очень невелико. Некоторые не обладали достаточным интеллектом для этого, другие не желали или боялись, а третьи были просто слишком физически истощены, чтобы интересоваться политикой. Вот из оставшегося меньшинства самые способные довольно быстро склонялись к сотрудничеству, но столь же быстро, Даллин объясняет это разочарованием в немецкой политике, и отказывались от этого сотрудничества. А вот любопытные показания одного из советских пленных офицеров, который перебежал в 43-м году назад на советскую сторону. Он тоже говорил, что существует три группы военнопленных. Первая – те, кто прямо высказывал антифашистские настроения, тех высылали в концлагеря или на тяжелые работы, где можно было просуществовать максимум 3 месяца. Вторая – кто занимал нейтральную позицию, тех посылали в одиночку на отдельные работы или к крестьянам. И, наконец, третье, кто высказывал антисоветские настроения, тех после тщательной проверки направляли на различные работы в захваченные немцами советские области или в специальные лагеря для обучения и отправки на фронт. Другой советский офицер тогда же рассказывал, что, попав в Владимир-Волынский лагерь комсостава, о котором мы говорили в прошлой передаче, этот лагерь, цитата, «произвел на меня ошеломляющее впечатление. Я никогда раньше не мог себе представить, что немцы могут так издеваться над народом. При разговоре с пленными во всех чувствуется величайшая ненависть к немцам и усиленная любовь к родине». Конец цитаты. Это как раз июнь 42-го года.
А вот свидетельство Тензорова Ветлугина, военнопленного, а впоследствии сотрудника штаба Власова. Напомню, что в своем исследовании мы пользуемся главным образом документами Гарвардского проекта, записями бесед, которые вели после войны с советскими перемещенными лицами американские специалисты. Эти интервью изучил и перевел на русский мой собеседник Игорь Петров.
Начиная с августа-сентября 1942-го стали заметны определенные изменения. Появились люди, отбиравшие пленных в национальные легионы и казачьи соединения. В это время люди вступали в них исключительно от безысходности. Их было относительно немного. Также были визиты комиссий из Восточного министерства и Министерства пропаганды. Они организовывали собеседования для военнопленных специалистов. Позже забирали их участников и отправляли их в Берлин. Туда послали и меня. Я не говорил немцам, кем я был при советах, но у меня была язва, и пока я лежал в госпитале, кто-то сделал копии документов из моего бумажника. Через Ровно и Кельце меня направили в Циттенхорст, под Берлином. Это был специальный лагерь для старших офицеров и специалистов, отобранных для работы в пропаганде и на Востоке. Затем меня направили в пропагандистский отдел в Устрау, где я остался на 8-9 месяцев. Там я стал начальником учебного отдела русской секции. Оттуда я перешел в русскую освободительную армию.
Оказавшись в плену или в бесправном положении на территории чужого враждебного государства, эти люди стремились выжить и нащупать хоть какую-то почву под ногами. Фрагмент еще одного гарвардского интервью.
Первые усилия по формированию русского движения предпринял военный юрист Мальцев, который организовал из военнопленных трудовую национальную партию, строго нацистскую организацию. Его поддержало несколько генералов. К примеру, генерал Благовещенский входил в Центральный комитет партии. Это было в Хаммельбурге в конце 1941 года. Осенью 1942 я видел Мальцева в Ульхайде. Туда были перенаправлены все его люди. Им было запрещено заниматься любой политической деятельностью. Очевидно, немцы сочли их подход слишком грубым и приспособленческим. Велись бесчисленные внутренние дискуссии, иногда с участием белоэмигрантов. Мальцев служил немцам, помогая выявлять среди военнопленных евреев и политработников.
Автор этого рассказа – Михаил Самыгин-Китаев. Мы его уже цитировали. В ноябре 41 года он попал в плен, а потом работал в штабе Власова. Игорь, что это за партия и кто создавшие ее люди?
Сначала в качестве короткого комментария к топонимам, прозвучавшим выше. В Ульхайде, это юго-восточный пригород Берлина, там располагались курсы пропагандистов, которые создал отдел пропаганды главного командования вермахта. А в Устрау, это тоже пригород Берлина, но северо-западный, там находились курсы подготовки персонала Восточного министерства. Это учреждение, в которое пленные попадали после отбора и проверки. А вот Хаммельбург, это сборный офицерский лагерь к северу от Вюрцбурга. Именно там была создана первая политическая организация военнопленных, Русская народная трудовая партия. В нее вошли генералы Трухин и Благовещенский. Они позже сыграли активную роль во Власовском движении, были вместе с Власовым казнены. К этой же партии принадлежали генералы Зыбин и Егоров. Их расстреляли после войны, в том числе за антисоветскую агитацию в плену. А вот инициатором этой партии был человек совсем невысокого ранга, военный следователь военпрокуратуры 100-й стрелковой дивизии Семен Александрович Мальцев. Известно о нем очень немного. Самыгин считал его фанатиком, почти ненормальным. А вот свидетельство еще одного очевидца. Первое впечатление было удручающим. Среднего роста, очень худой, с воспаленными горящими глазами. Он был болезненно самоуверен и самолюбив. Говорил о необходимости подготовить русскую национальную партию, так как скоро немцы разобьют Советский Союз, и надо будет помогать им строить новую Россию. Конец цитаты. Это свидетельство человека, который написал для РНТП программу, личность которого заслуживает того, чтобы сказать о нем несколько слов. Сергей Николаевич Сверчков родился в 1898 году, с 31 года служил в Амхате и, кроме того, пробовал себя в режиссуре, в частности, при его участии на базе театральной бригады Фрунзенского дома работников просвещения был основан театр, сейчас известный как Московский областной. Он был женат на актрисе Ирине Полонской, это была дочь знаменитой актрисы Веры Пашенной и сводная сестра Вероники Полонской, не менее знаменитой. Сверчков оказывается на фронте с самого начала войны. По распространенной версии, он был захвачен в плен с прифронтовым театром. В его некрологе, опубликованном мюнхенской газетой «Свободный голос», сказано, однако, что он был призван в армию как командир запаса и служил начальником штаба полка. Истина, видимо, где-то посередине. Я нашел его карточку военнопленного, там написано «лейтенант 635-й стрелковый полк», послевоенный русский переводчик добавил от себя «командир взвода». Надо заметить, что многие эмигранты второй волны пользовались псевдонимами, но Сверчков в этом отношении, кажется, затмил всех. Из Хаммельбурга он был переведен в Берлин, в августе 42-го принят на службу учреждения «Винета». Оно было создано Восточным отделом Министерства пропаганды для радиопропаганды и культурного обслуживания восточных территорий. В картотеке «Винеты» он все еще фигурирует как Сверчков. А вот под пражским манифестом Комитета освобождения народов России тоже стоит его подпись, но в этом случае он подписался Болховской С. «Артист». В Коннор он возглавлял радиоотдел. Как Сверчкова и как Болховского его разыскивала советская военная администрация в Германии, требуя американцев его выдачи. Но Сверчкову удалось скрыться. В начале 50-х он появляется в Нью-Йорке, где организует русский театр, играет в нем, а также пишет мемуары о довоенной театральной Москве. Все это под псевдонимом Сергей Орловский. Ну и, наконец, когда в Мюнхене в 53-м году запускается радиостанция «Освобождение», он становится ее первым диктором под именем Сергей Дубровский. В архиве станции можно послушать его голос. Коллеги называли его «Наш ответ Левитану». Через два года, в 55-м, он умер, как написано в некрологе, от мучительной болезни. Но вернемся в Хаммельбург в 41-й год. В кроме довольно расплывчатой политической программы, у РНТП была программа и военная. Над ней работал генерал Трухин. Кирилл Александров в своей статье о Трухине пишет, что тот предлагал забросить в тыл Красной Армии специальные группы военнопленных для организации повстанческой деятельности под антисталинскими лозунгами и диверсий на коммуникациях, а также придать войскам вермахта на Восточном фронте уже зимой и весной 1942 года крупные русские добровольческие части всех родов войск. Конец цитаты. Ни из этих планов, ни из самой партии ничего не вышло. Организаторов перевели в Берлин, где Трухин и Благовещенский получили ответственные посты уже в берлинской иерархии, позже ставшей как бы власовской иерархией, а вот Мальцев пропал из виду. Если верить Самыгину, уже известный нам Милете Языков воспылал к нему ненавистью и упек в концлагерь. РНТП же формально продолжала действовать в Хемельбурге, но постепенно в течение 1942 года угасала.
Продолжение рассказа Игоря Петрова и Владимира Абаринова «С Гитлером против Сталина» из цикла «Русский коллаборационизм» слушайте в выпуске программы в пятницу вечером.